личные обстоятельства. Все сложно? Поговори с психологом. Авторская программа Екатерины Сопчик. Личные обстоятельства.
20:05, прям тютелька в тютельку, в студии «Говорит Москва». С вами по-прежнему я, Екатерина Сопчик, но теперь уже в личных обстоятельствах. И мы будем говорить о том, какая разная бывает любовь. В гостях у меня моя коллега Анна Кружалова. Здравствуйте, Анна.
Добрый вечер.
Не все еще привыкли к вашей новой ипостаси, но тем не менее, да, Анна Кружалова. Вот прошу любить и жаловать. Итак, собственно говоря, почему мы решили взять эту тему? Ну, во-первых, у меня, например, на прошлом эфире было такое СМС, которое я, естественно, не успела прокомментировать, потому что оно пришло где-то к концу передачи. И тем не менее, вот если вы нас по-прежнему слушаете, вот я это отчасти и для вас делаю сейчас, СМС было следующего содержания. Мой муж порядочный, хороший человек, но совсем не ласковый и невнимательный. Вот девушка подписалась, или женщина, именем Лиля. И вот как раз ей я хочу отчасти адресовать то, что мы сегодня будем обсуждать, потому что совершенно разное представление о проявлениях любви бывает у разных людей. То есть понятно совершенно, что когда речь идет о вот самом начальном этапе, там, и конфетном, букетном, и вот этом страстном, там более-менее все проявляется одинаково. Любовь-морковь, искра из глаз.
Гормоны.
Гормоны, да, полное отсутствие здравого смысла, и сплошная страсть, сплошной секс, и человека просто вот колбасит, он как черт на сковородке крутится. Люблю, кушать не могу, да, это все называется. А когда вот это немножечко схлынет, когда люди чуть-чуть уже насытятся друг другом, вот, собственно говоря, вступают в силу вот эти противоречия, и они воспринимаются как противоречия, между тем, какие проявления любви человек считает должным или допустимым, или убедительным для себя. То есть, грубо говоря, вот если ты не делаешь того-то, 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 значит, я считаю, что ты меня не любишь. И в какой-то момент это становится камнем преткновения, это становится поводом для конфликтов, когда один человек пытается из другого вот как искру выбить вот те проявления, которые милы его сердцу и, в общем, оказываются совершенно чуждыми его визави. Вот вы, пожалуйста, можете подключаться к нашему разговору по телефону 7373948 и писать на эту тему смс +7 925 88 88 948. Может быть, вы приведете примеры того, как вот происходит вот это несоответствие. Может быть, в вашей жизни это было. Итак, Анна, а что такое-то вообще? О чем мы?
На самом деле, можно сказать немного по-другому, да, что у каждого человека есть свой язык любви. И очень хорошо, когда у партнеров он общий. Очень часто этот язык любви, он не осознается человеком и задается в силу его физиологических особенностей, мы об этом поговорим, и семейных особенностей. И когда мы говорим по поводу, вот вы сказали, да, Екатерина, что у человека есть требования, которые он предъявляет.
Внутренние ожидания, да, как минимум внутренние ожидания.
Иногда это бывает неосознанно. То есть человек не то чтобы думает, вот он там, не знаю, мне не дарит цветы, поэтому он меня не любит, или он там не говорит мне комплиментов, поэтому он меня не любит. Этот процесс может протекать просто неосознанно. Вот есть ощущение, что как-то вот действительно внимания мало, что-то у нас вот в отношениях не то.
Холодновато как-то,
холодновато как-то, да. Но оказывается, что люди просто не совпадают по языку любви.
Ну, поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду.
Ну, физиологический аспект здесь такой, да, что мы все знаем, что есть разные системы анализа поступающей информации. Визуальный, аудиальный.
То есть зрительный, слуховой.
Да, и кинестетический.
Чувственный.
Да,
то есть телесный, тактильный. Тактильный.
Вот, например, представим себе такую телесную кинестетическую женщину, которой нравится, когда ее обнимают, когда к ней прикасаются.
Ей важно все время держаться за ручки.
Да, то есть это не обязательно сексуально насыщенные какие-то прикосновения, да, вот просто
а
касание
выражение
друг друга.
Выражение нежности.
Да. И у нее партнер визуал, которому важна картинка. Но для того, чтобы что-то увидеть, нужна дистанция. Поэтому дистанция для него важный является фактор. Да,
ну да, надо отойти на шаг, чтобы что-то увидеть.
Да, она не может, она страдает, потому что ей нужно ближе. И тогда у них разные языки любви, они могут не понимать. Он, например, смотрит на нее восхищенным взглядом,
а ей она страдает, потому
что, да, она страдает, потому что он не берет ее за руку.
Ну хорошо, и что, они обречены?
Ну нет.
Или можно, вы понимаете, для того, чтобы о чем-то договориться, нужно это осознать.
Нужно это осознать и нужно об этом поговорить. Но на самом деле, как вообще выяснить свой ведущий канал анализа информации, это очень хорошо проявляется в речи. Да, в тех словах, которые мы употребляем. Например, визуалы говорят:
смотри, нет, посмотри.
Ну, да, ты посмотри, вообще там какая наглость, например.
А другой говорит: ну ты послушай.
Да, нет, ну ты слышала, да? Или, например, кинестетик может сказать: я даже вот касаться этой темы не хочу, вот прям трогать этого мне не хочется. Точно так же можно это увидеть по поведению, да, кинестетик постоянно будет трогать, визуал при этом будет отходить, отползать всячески.
Бедный визуал.
Это невозможно.
Бедный затроганный визуал.
Ему не очень хочется, чтобы его трогали, да, ему хочется что-то видеть. И он реагирует на другого человека в зависимости от того, как тот выглядит. Цвета, как там стиль, формы и так далее. На самом деле, когда ты видишь и просчитываешь такие особенности у другого человека, очень легко его очаровать. Вот.
Ну, хорошо. А как им между собой все-таки договариваться? Как найти это равновесие? То есть вы считаете, что нужно просто сесть, вот сделать такое занудное лицо и сказать: вот, значит, смотри, я хочу, чтобы ты мне чаще чесал спинку и держал меня за руку. Для меня это очень важно.
Ну, Катерина, мы с вами давно знакомы. Вы знаете, что такой вариант для меня наиболее приемлем.
Я потому и задаю вам этот вопрос. А значит, он говорит: а мне, в общем, это все совершенно не нужно. Ну, ладно, так и быть. Я буду тебя там поглаживать и почесывать. Но и ты не забывай о том, что, во-первых, ты должна прилично выглядеть. Во-вторых, мне действительно важно вот смотреть на тебя, любоваться тобой, ты мне дай такую возможность. Ну, не то, что это как-то немножко уж очень прагматично. Иногда ведь какие-то вещи, вот если их проговоришь, они как бы исчезают.
Это кажется, потому что когда люди уже находятся, вот подходят к черте расставания, потому что на самом деле они оба ощущают такую пустоту, связанную с тем, что ты совершенно не понимаешь, тебя партнер любит или нет. А не понимаешь ты, потому что он говорит на другом языке. Ты ему говоришь: вот ты меня не любишь, ты вообще ко мне не прикасаешься. А он не понимает. Это вообще, ну, я же, я не знаю, там, зарабатываю деньги, я же там смотрю на тебя.
Это другой аспект, вот давайте не будем его мимоходом проходить, мы на нем потом задержимся. Ну, 138-й, то есть Янок, наш постоянный слушатель, он говорит: интересное дело, то есть он нашел противоречие некое. Женщина ищет романтика, а жить хочет с прагматиком.
Я не знаю, откуда Яна взяла эту мысль и где он нашел такое противоречие, но мысль интересная.
Мысль, как правило, берется из головы.
Ну, безусловно, на самом деле, если уж говорить про природу женщины, то да, изначально нам, как женщинам, очень нравятся романтики, но поскольку нам рожать детей и нести ответственность за наше поколение, женщины очень прагматичны бывают в отношении выбора себе партнеров, потому что она должна выбрать самого сильного из тех, кто претендует на ее сердце. Потому что это
того, кто сможет обеспечить.
Это не только про ее жизнь,
ее детям.
Это про жизнь их потомства, детей. И отвечая на ваш вопрос, то да, отчасти действительно нужно говорить. Есть на самом деле интересные вопросы, которые партнеры могут задавать друг другу. Конечно, это не должно быть как-то специально организовано, начиная там с фразы «нам надо серьезно поговорить».
Вот это ужасно. Там сразу просто вот сердце в пятки улетает, и хочется с криком «спасите» немедленно куда-то удрать вслед за этим сердцем.
Вот, но есть какие-то вопросы, которые мы можем друг другу задавать. Ну, например, да, вот «а как ты понимаешь, что я люблю тебя? Ты вообще это чувствуешь?» Там, твой партнер говорит «да». А как ты это понимаешь? И ты таким образом собираешь какую-то информацию. Или ты, например,
потом начинаешь манипулировать.
Это не обязательно. Обязательно так. Вы знаете, я считаю, что создание комфортных условий для любимого человека, если они не претят тебе, если комфортные условия для него не создают тебе страданий, Почему бы и нет? Почему ты же любишь нет? человека.
Конечно.
Тебе
конечно.
Хочется, чтобы ему было хорошо.
Тебе хочется ему угодить, тебе хочется.
Даже не
ему
угодить.
Быть
ну, вот, да, вот чтобы ему было приятно, чтобы он как-то радовался. Почему нет? Почему не поговорить?
Ну, вот человек, который себя за что-то назвал Милдоний,
так.
говорит, что вы все упрощаете и говорите о том, что бывает в чистом виде очень редко, а в жизни все смешано. Товарищ Милдоний, мы это понимаем прекрасно, но, понимаете, для того, чтобы что-то иногда объяснить, приходится хвататься за крайности и приходится брать какие-то там ну, либо идеальные, либо крайние ситуации, потому что, когда все смешано, тогда и невозможно развести вот эти полюса. Мы прекрасно понимаем и даем себе отчет в том, что жизнь сложнее, жизнь многограннее, жизнь вся из полутонов состоит. Но вы же понимаете, любая классификация, например, она очень условна. Вот мы сейчас будем пытаться классифицировать вот эти виды разной любви, и мы даем себе отчет в том, что они очень условны.
Я еще хотела бы, вот обращаясь к нашему Милдонию, да,
да,
что на самом деле есть маленькие вещи, зная которые и делая которые, мы существенно облегчаем вообще себе жизнь и украшаем ее. Это как красивые подушки у тебя дома раскиданные, да, вот на диване. В принципе, зачем на диване должны лежать подушки? Никто же на нем не спит, uh-huh. да, в основном. Но мы выбираем красивые подушки, красивые пледики, я не знаю, красивые горшки для того, чтобы наш дом был приятным и был хорошо украшен, там было уютно. И то же самое можно делать в отношении, ну, извините за тавтологию, в отношении своих отношений. Делать маленькие вещи, которые будут укреплять их. Конечно, все намного в жизни сложнее, но что-то мы можем всегда делать, чтобы было лучше.
Как это мило.
Да.
Как это славно. Ну, и тем не менее, мы с вами взяли на себя обязательство все-таки проговорить вот какие-то варианты проявления этой любви. Вы сказали о том, что могут существовать различия на уровне физиологии восприятия. Да, вот человек любит там ушами, любит глазами, любит руками. Вот. Но. Можно и по-другому на это посмотреть. Вот, например, есть люди, чаще мужчины, для которых любить — это, что называется, доказывать делами. То есть он не будет сюсюкать, он не будет вот эти вот вести разговоры. Вот как раз, может быть, в варианте вот Лили, которая написала письмо, да, что совсем не ласковый и невнимательный, хотя хороший, порядочный человек муж. То есть он исполняет свой долг, он, как вы сказали, там, приносит зарплату, он делает ремонт, он заботится о том, чтобы был в порядке автомобиль жены. То есть он вот все время подставляет плечо, но при этом, что называется, доброго слова не дождешься. И здесь, наверное, отчасти вопрос выбора самой женщины, какой способ проявления любви ее устраивает тогда, когда она связывает свою жизнь с этим человеком. Потому что, скажем, если вы имеете дело с таким прагматиком, вы можете оказаться в ситуации так называемой эмоциональной пустыни.
Можете. Ну и плюс тут различное, разное поле ценностей. Например, для этого мужчины, ну это моя фантазия сейчас, естественно, важно исполнять какой-то долг и обязательство и нести ответственность перед своей семьей. И в этом он видит ценность отношений и своей роли как мужчины в семье. Да, для нее, для женщины, любовь, цена, нежностью, да, там, проявлением ласки и так далее. И, возможно, в ее понимание любви не входит. Вот, не знаю, там, его порядочность. Да, да, это хорошее, прекрасное качество, но не так она понимает любовь. Любовь — это когда там, я не знаю, он ее держит под локоточек. И здесь надо, конечно, разобраться, а чего ты, собственно, хочешь? И можешь ли ты тогда пересмотреть свои ценности и включить в них такое понятие, как порядочность и ответственность мужчины? И можешь ли ты его любить за это? И можешь ли ты его за это любить? Потому что очень часто женщины компенсаторно, я сейчас опять не про слушательницу, а вообще, в принципе, из практики, находят на стороне адюльтеры как раз с мужчинами очень эмоциональными, совершенно безответственными, не готовыми, эмоционально незрелыми, там, что-то нести какую-то ответственность. Ну вот они эмоциональные, они там дают жара, женщина эмоционально насыщается, да, при этом такого мужчину не положится. Но приходит в семью она к своему мужу, такому вот порядочные.
И думают, господи, какой хороший. Да. Чё ж я наделала, дурочка с переулочка? Наталья пишет. Друзья мои, мне странно, очень много отзывов, но почему-то вы сегодня предпочитаете писать, почему-то вам не хочется звонить по телефону 7373-948.
Подключайтесь к разговору. Не хочет никто с нами связываться.
Не хотят общаться, как это, через аудиальный канал, хотят общаться через тактильный канал путем прикосновения к клавишам. А вот, кстати говоря, и звоночек появился. Пожалуйста, 7373-948. 4-8. Представьтесь, будьте добры.
Добрый вечер, Екатерина. Добрый вечер, Анна. Меня зовут Армен.
Слушаем вас, Армен.
Значит, по поводу любви. Вот, например, я маленький пример привожу. Вот когда родился моя старшая дочь, это далеко давно,
угу.
Значит, она с 9 месяцев начала ходить и одновременно разговаривать. И когда я на первый раз обнял моего ребенка, мой покойный папа говорит: а ну, отпусти ребенка, я такой злой, отпустил ребенка, и он мне говорит, ребенку надо любить в мыслях, не надо его поднять.
Не надо его трогать лишний раз, это он хотел сказать.
Да, ну с того дня я, короче, понял, где-то какой-то мудрость, какой-то этот воспитатель, в смысле меня. Но все-таки, если любовь между женщиной и мужчиной, ну, в принципе, у меня то же самое. Я могу много чего делать. Не обязательно. Есть места, где говорю ласковые слова. Где есть места, где абсолютно ничего не говорю. Просто достаточно один взгляд, и она быстро это понимает. Так же я. Есть взаимопонимание между нами, слава богу. И никаких жалоб, не знаю. Это может немножко от менталитета тоже зависеть. Я друг не могу так особо это самое.
Спасибо,
не знаю, как вы
спасибо
судите, как
большое,
вы понимаете,
Армен,
мои мысли, то, что я говорю.
Да, благодарю вас, Анна.
Но это как раз по поводу семейных особенностей, да, как в семье вообще воспитывают ребенка, человека в отношении проявления любви. На самом деле, мне кажется, что как раз тем более папа дочку должен обнимать. Естественно, там не до потери пульса, да, ее там гладить по голове, чтобы волос у нее не остается. Вот, но он должен к ней прикасаться, гулять, держать за ручку,
подкидывать,
называть моей принцессой.
Таскать на закукорках.
Да-да-да. Это все, конечно, должно быть. Но существуют все-таки у нас культуральные различия, да, вот в нашем мире, где в большей или в меньшей степени допустимо проявление эмоций.
Ну, там суровый кавказский мужчина, например, да?
Ну, например, да. Вот он может уже умирать внутри от нежности, но не может он себе позволить что-нибудь сказать.
Особенно мальчику.
Особенно мальчику, к сожалению, потому что мальчику же не обязательно говорить, ой, какой-то у меня сладенький сыночек, да, но можно сказать что-нибудь типа, там, я тобой очень горжусь, да, или там, мне очень приятно, что вот ты там то-то, то-то делаешь. Потому что если мальчику вообще можно таким образом отбить охоту и вообще умение эмоционально себя проявлять, из этих мальчиков вырастают эмоционально обедненные мужчины, с которыми совершенно невозможно жить.
Не умеющие выражать свои чувства.
Роботы, да. Есть один вариант, когда, в принципе, эмоциональный мир скудный, и там эмоций много не появляется, да, поэтому и проявлять особо нечего. Есть другой вариант, когда у мужчины появляются эмоции, но он совершенно не знает, как с ними обращаться. И когда, например, у такого мужчины появляется большая любовь, у него загорается табличка «бежать». Бежать подальше, потому что он как
ребенок.
Что
с этим делать, непонятно.
Да, он как ребенок перед этим. Он неумелый, и он не знает, что с этим делать. И, конечно, такие мужчины — это очень специфический народ. Они могут, например, проявлять свою любовь и заботу через деньги. Они просто покупают вещи.
Дорогие.
Дорогие или в большом количестве. И для них это способ. Ну уж если вам такой мужчина попался, вот, порадуйтесь. Это
пользуйтесь
значит,
ситуацией. Пользуйтесь ситуацией.
Вам одеть всегда будет что. Но с другой стороны, да, ну, значит, вот он так может. И пускай он хотя бы это и делает. Вот, и если, например, отец вашего ребенка такой, то можно сказать ребенку, что ты знаешь, ну вот папа у нас такой не говорун, да, но вот он, когда приносит какие-то игрушки, так он выражает к тебе любовь, потому что больше нет детей, которым он это приносит. И тогда ребенок начинает понимать
свою исключительность в глазах отца,
что его любят. а не то, что папа, ну, совершенно к нему индифферентен.
Просто отдаривается.
Или откупаются от него, да.
Наталья говорит, мы с мужем оба прагматики и при этом любим трогать друг друга. Но когда не хочется... Да, да, но когда не хочется, просто говорю. И наоборот, подхожу и прошу ласки. А когда хочется романтики, покупаю цветы, дарю ему, чтобы он передарил их мне.
Ну, на самом деле, это тоже хороший
вариант. Ну, такой рациональный подход вполне. Люди договариваются.
Я считаю так, что если что-то в отношениях работает, да, пускай оно будет. Если вот для них это приемлемо и это хорошо, если она не обижается на него за то, что она сама покупает себе цветы, а она это делает свободно и спокойно, она знает, вот сейчас вот наступил момент, когда мне нужны цветы, там, не знаю, фиалки мне нужны красного цвета. Ну, господи, я вся запуталась, в общем. Ну,
запутались точно, фиалки, по-моему, не бывают красного цвета.
Но вот она захотела, купила, покрасила, отдала ему. И попросила передарить себе, если ее это удовлетворяет, если это доставляет удовольствие, то почему нет?
Ну, это правда. Яна говорит, я думаю, что дело в разнице, что дело в разнице любви такое. Женская, страстная, но недолгая, а потом через полгода, год как будто приходит похмелье. Мужская дольше, около 2 лет. Все просчитал. Меньше страсти, но и меньше разочарования. Из личного опыта, говорит Янок. И еще вот он тут написал, женщины быстро устают от ласки и начинают обвинять мужчину в инфантильности. Мол, что сюсюкаешься? Приходится намеренно строить из себя холодного мачо. То есть что, мы такие ветреные и непоследовательные? Сначала давай, значит, чеши за ушком, а потом убери свои грабли.
Ну, женщины разные бывают, а потом, например, если он проявляет холодность, да, она такая входит в растерянность, все, любовь прошла, как же так? Да, и то же самое, например, женщины, когда они там начесывают за ушком мужчину, он уже устал, он уже не может.
А он уже не знает, куда
деваться. Да, а потом она перестает, и все, и он расстроен.
7373948. Алло, пожалуйста, как вас зовут?
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Услышала ваш призыв, звоню.
Да, пожалуйста.
Зовут меня Нина Николаевна.
Нина Николаевна, слушаем вас.
Вот такая ситуация. Может быть, буду говорить сумбурно, вы меня поправите.
Пожалуйста.
Дело в том, что я разошлась, когда у меня сыну было 3 года. Сейчас ему 35. Потом лет через 10-15 встретила другого мужчину, и 2 года мы общались. Но дело в том, что он меня как бы не слышал. У меня, понимаете как, мне очень хочется вначале поставить дружбу, а потом любовь. Дружба-любовь. И когда я ему рассказывала что-то, говорила, он меня не слышал. Я ему говорю, ну, пожалуйста, ответь мне на этот вопрос. Он мне говорит, а я тебя не слушал. А я говорю, а почему? Я же тебе хотела с тобой поговорить, там все, я тебя и не слушал. То есть мне бы хотелось, чтобы я говорила, и меня слышали. То есть не только слушали, но и слышали.
Да, понимаю вас, понимаю.
Вот. Ну и вот 2 года мы с ним назад расстались, я сейчас одна, но он мне сказал, ты никогда не будешь счастливой, никогда. Ну вот как-то сбывается, грустно, конечно. Вот. Но дело в том, что вот у меня сын 35 лет, сын, и мы живем вместе, вот как-то у него тоже не получается. И, кстати, у моей мамы тоже не получалось.
Не получалось, вы имеете в виду с личной жизнью, да?
Как-то вот так.
С личной жизнью. Поняла, да. Спасибо большое,
Николаевна. Спасибо вам, Николаевна. Все хорошо.
Ну вот посмотрите, как раз вот эта проблема слышать и слушать, да? Возможно, это связано, опять же, с разными представлениями о каких-то ценностных вещах. Ведь довольно часто мужчины считают, что мы говорим ерунду.
Ну, во-первых, я хотела сказать Нине Николаевне, что нельзя верить всем мужчинам. Особенно, когда они говорят, что ты будешь несчастна. Вообще нельзя этому
верить. Особенно тому, кто это говорит, нельзя верить.
Вот, да, безусловно, с ценностными, потому что, может быть, мужчина вообще вас не воспринимает как друга, может быть, ему не нужна женщина-подруга, ему там нужна женщина-хозяйка, ему там нужна женщина-радость, да, там,
праздник.
Праздник, да, ему нужна женщина-весна или женщина-мать детей, вот, а для дружбы у него есть мужчины, и он с мужчинами дружит, и ему не нужна в лице женщины подруга или там друг жизни. И поэтому, конечно, с таким мужчиной невозможно построить отношения дружеские, а потом любовные. Но более того, я вам могу сказать, что есть мужчины, которые всерьез женщин в принципе не воспринимают. То есть они не воспринимают женщину как партнера. Партнером этому мужчине может быть только мужчина, равноценным. Ну, а женщина — это праздник.
И ну, какие-то они прям... Собаки страшные.
Ну, иногда симпатичные. Что сбивает с толку?
А в душе собаки страшные.
Да, да, это так.
Мы, как, скажем так, умеренные феминистки, протестуем против такой позиции. Так, ну что, друзья мои, давайте мы прервемся на интересные новости, а потом продолжим разговор и с вами в том числе.
Авторская программа Екатерины Собчик. Личные обстоятельства.
20:35 в студии «Говорит Москва». С вами я, Екатерина Собчик. Со мной Анна Кружалова. Мы все в личных обстоятельствах находимся и обсуждаем разновидности любви разными проявлениями любви. Вот мы сейчас поговорили о том, что есть люди более эмоциональные, менее эмоциональные. Ну, есть, например, такая разновидность, как любовь, которая выражается в постоянной гиперопеке и бесконечном внимании к объекту своих чувств. Когда звонят по 15 раз на дню, когда проверяют, надел ли шарфик. Вот забота, которая может вызывать раздражение. И в этом случае возникает очень сильное непонимание, приправленное чувством обиды. Потому что вот я же для него все, я с него глаз не спускаю, а он огрызается, он уворачивается, он не перезванивает. Обидно?
Ну, потому что уже достала.
Нет, понятно, что достала. Но она-то считает, что она ж все для него.
Ну, более того, вы понимаете, вот это, наверное, сейчас... Мне кажется, что в большей степени такая гиперопека больше имеет отношение к женщинам. И здесь нужно очень четко для себя, дорогая женщина, понимать, что если ты себя ведешь так с мужчиной, то по факту... ты его сводишь к роли сына.
Да, тебе явно не хватает десятка-два детей.
Да, в отношения с мамой не может. Вот. Более того, такой мужчина инфантилизируется безусловно, потому что если женщина ему завязывает шарфик, да, там вытирает рот, как он себя еще должен...
Шнурочки можно завязывать на ботиночках.
Шнурочки, да, или там, я не знаю, там говорит, вот завтра, милый, ты оденешь вот то-то, то-то, то-то.
Я купила тебе бритву.
Ну, например, и как тогда она перестает для него быть женщиной? Потому что женщина и праздник в том числе, помимо того, что она там и там хозяйка, и мать, и там, не знаю, подруга, она еще и праздник. А тут какой праздник, если тебя досматривают, тебе дозваниваются постоянно, а тебе ты покушал?
Ну, душит любовью, что называется.
Да,
душит
но это любовью. Не любовь между мужчиной и женщиной. Вот о чем надо помнить.
То есть, таким образом, дорогие мои, если вы грешите такими проявлениями...
Есть такие мужчины.
Вы, в общем, сильно рискуете.
И у меня были клиентки, которые говорят, это невозможно. Вот вначале это очень приятно. Особенно, если до этого был засранец какой-нибудь, который вообще игнорировал, да?
А
мы же выходим,
внимание.
Да, из отношений не на самой приятной ноте, да, а тут внимание просто круглосуточно. Он и позвонит, и приедет, и в обед свой там через пол Москвы приедет, чтобы только тебя увидеть и накормить тебя. И все это приятно месяц, а дальше страшно становится, потому что непонятно, это вообще что такое. Я могу быть прекрасной королевой сколько угодно, но у человека как будто бы правда сносит голову. И тогда непонятно, может, он какой-то ненормальный.
Ну да, чуть-чуть от меня надо, на самом деле возникает вопрос. 7373948, пожалуйста, представьтесь.
Андрей.
Андрей, пожалуйста, расскажите, какие разновидности проявлений любви вы знаете?
Вот, ну, это вот старая банальность, то, что отношения с любовью — это забота, а отношения без любви — это контроль.
Ага, забота и контроль.
Да, просто... Мне однажды попалась такая женщина, которая действительно хотела за мной вот так вот, как бы, ну, как за маленьким. Но дело в том, что действительно есть такие мужчины, за которыми надо действительно следить, как за маленькими там, как мамочка за, за ребенком, да? Вот. А тут, понимаете, но есть эти другие мужчины, которые такой контроль категорически не приемлют, это их только раздражает. Они наоборот должны как бы доминировать и все контролировать.
Угу. Спасибо большое, Андрей. Да,
то есть у мужчины тогда, как я понимаю, возникает ощущение вообще-то конкуренции. Я должен доминировать, я должен контролировать ситуацию, а ты все время лезешь. Да, кто здесь? вообще...
Кто в доме хозяин? Возникает резонный вопрос, кто в доме хозяин? Кто рулит?
Эта история, она крайняя, да, все-таки. Есть истории другие. Например, вот когда женщина выходит замуж, особенно когда она молодая, и так еще на пике своих чувств хочется быть хорошей женой, не просто там, просто как роль, да, хорошая жена. Она там подскакивает, готовит завтраки. Вот я знаю такую историю, мне рассказывали, что вот она каждое утро, значит, просыпалась ни свет, ни заря, не ради своего удовольствия. Вот готовила завтрак, он там просыпался, у него уже завтрак, все. А потом он говорит: милая моя, пожалуйста, ты можешь не вставать?
Прекрати, пожалуйста.
Не вставать, ты спи, отдыхай, там не надо. Она говорит: ну как, я же должна тебе, я же твоя жена, там завтрак, все. Ну, вроде как он должен быть счастлив. Он говорит: ты пойми меня. Во-первых, я себя чувствую виноватым перед тобой. А во-вторых, утром мне просто хочется побыть в тишине. Поэтому я тебя очень прошу, спи.
Уймись, отстань, противная, скажем так. 7373948. Алло, как вас зовут? Будьте добры, представьтесь.
Добрый день, я Владимир.
Владимир, слушаем вас.
Я хочу открыть аспект любви. Когда кто-то позволяет себя любить, а кто-то любит действительно, ну, как ему кажется, искренне. И, может, это излишняя забота, она... вызваны некоторой холодностью, что человек все время сомневается. Почему ему не отвечают тем же?
От неуверенности, вы считаете, да, это может идти?
Да, он не уверен, любит ли его на самом деле или нет. И он хочет, чтобы с ним поступали так же, как поступает он, а не встречает ответа, ему кажется, что он может быть... Я во многом говорю о себе.
Я понимаю вас, да.
То он что-то делает не так. И вот я... Сколько раз? Я 2 раза был женат и много раз в отношениях. И получается, все время попадал вот в эту историю. Когда я начинал доставать, может быть, своей привязанностью и делал это излишне.
Может быть, именно от того, что вы не понимали, что вам не могут показать прямое зеркало, и вот вы говорите, что вы хотите, чтобы с вами обращались так, как вы обращаетесь, а это не всегда получается, потому что у человека свои инструменты проявления этой любви. Они могут лежать вообще в другой плоскости.
Да, я согласен, но ничего нет. Вот я также трезво, чисто по-мужски рассуждал, что происходит, и старался разложить все по полочкам. Но ничего не мог с собой сделать. Вот. Не получалось.
Да, спасибо. Раз... Спасибо, Владимир, за вашу откровенность.
Но в этой истории может быть такое, что Владимир всегда выбирает один и тот же типа женщин. На самом деле, если он уже 2 раза был в браке, был в многочисленных отношениях, и все время один и тот же сценарий, здесь напрашивается такая гипотеза, что, возможно, он действительно выбирает эмоционально холодных женщин. Почему он это делает, да, тут надо разбираться и вообще
да,
выяснять
это,
и понимать.
Ну да, это не разговор для радиоэфира, безусловно.
Вот, но тем не менее, да, действительно, может быть, это другая плоскость, да, в которой человек проявляет любовь. Но бывают другие, другая проблема, что человек бездонный, вот, в силу там определенных обстоятельств в детстве, в силу там определенных причин, чаще всего лежащих в плоскости психологии человека, нету дна у его потребности в любви.
Ты
даешь ему, даешь этой любви, заботы, все, ты говоришь, но нету пресыщения, нету даже не пресыщения, а насыщения. Да, и с таким человеком действительно тяжело, потому что они еще начинают себя в этом, ну, обвинять, что ты меня не любишь, ты уже
маловато
кожу себя
что-то,
снимаешь.
Что-то
да.
Маловато ты меня
вот
любишь.
Вот я люблю тебя, а там недостаточно. Там всегда будет недостаток. И на самом деле вот такие люди, когда они приходят на терапию, этот момент всегда открывается. И когда человек начинает это учитывать, эту особенность, потому что должно пройти, ну, на самом деле, несколько лет в работе, в терапевтической, чтобы это как-то уменьшилось, но он уже знает, что у него есть такая ненасытность.
Угу.
И может себя немного где-то притормаживать и не требовать, не насиловать другого.
Чтобы тот без конца открывал вены ему.
Да.
Ну, в смысле, для него. Яна говорит, есть очень точное определение любви одного из писателей. Представьте себе прыжок с парашютом, пока летишь, это страсть, а когда открывается купол за спиной, это любовь. 955-й говорит, излишняя забота на взятку, похоже. Ну, в каком-то смысле, возможно. Возможно. То есть я тебе что-то даю в надежде на то, что ты-то мне тоже что-нибудь...
Ну, на самом деле, Владимир тоже очень хороший момент такой подчеркнул. я сейчас об этом подумала, что это бывает у людей неуверенных в себе. Что они не уверены в том, что вообще могут
что они
быть любимы.
Что они заслуживают
да,
любви.
И тогда им хочется все время как-то угождать. Вот.
7373948. Алло, пожалуйста, как вас зовут?
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Умные женщины, Вадим, Подмосковье.
Вадим, слушаю вас.
Можно я по-простому? Я вот, у меня такая сверхответственность, материальная в том числе особенно. Я просто выматывался. Я убежденный одноженец, больше никогда не женюсь. Брак такой же получился, немножко сковерканный. Но я до сих пор вот тащу этот воз. И просто вот я хочу сказать, что мужики просто часто ответственные, они просто выматываются. И нет сил на эмоции, ей-богу. Любишь и все такое. Но нет, вот на это не хватает немножечко. Вот уже вечером уже все, уже как выжатый лимон. Вот такое у меня наблюдение в жизни.
Да, спасибо большое, Вадим. Ну, прям вот печальная такая.
Ну, на самом деле, это мудрость женщины, потому что когда вот есть тоже такой тип женщин, но они в большей степени, наверное, эмоционально инфантильны. Когда мужчина приходит уставший, вообще женщине, которая внимательна к своему мужчине, достаточно одного взгляда, чтобы понять, что с ним происходит. И, в принципе, мужчине в этот момент не нужны задушевные беседы, ласки там, и так далее. Его нужно привести на кухню, посадить на стул, просто молча дать ему еды, и там, если вам хочется, посидеть рядом молча. Да?
Включить то, что он хочет смотреть по телевизору.
Ну, например, если он любит смотреть телевизор. И не тряси его, что с тобой случилось и так далее. Это будет самый лучший способ, чтобы он восстановил свои силы и действительно почувствовал, что его любят. Как правило. А мы, женщины, мы, как правило, более эмоциональные. Мы
и начинаем вокруг него польку с выходом плясать и выедать ему понемножечку мозг, от которого потом уже мало что остается. Алло, 7373948, вы в эфире, представьтесь,
здравствуйте.
Пожалуйста. Здравствуйте.
А вот я слышала,
а как вас зовут?
Нина.
Нина, слушаем вас, да.
Я слышала, что есть зависимость вот от человека, нематериальная. Даже знаешь, что он не достоин твоей любви, что он там плохой человек. Вот не можешь без него жить, и все. Хочется и в каждую минуту прям с ним находиться.
Есть. Да, вы правы абсолютно. А, Нина все сказала, что хотела. Ну, это и называется вот этой самой бешеной любовью.
Ну, нет, на самом деле это называется сладкий симбиоз. Это когда я, это ты, ты, это я, и никого не надо нам. Но на самом деле к любви это не имеет вообще никакого отношения.
Ну, бешеная поэтому она.
А это не любовь. В нашей культуре вообще так постсоветской, да, это очень распространенный феномен. На самом деле симбиоз — это не про любовь, это действительно необходимость и зависимость от другого человека, которая связана с аспектом выживания. Вот такие люди, которые хотят постоянно быть вместе, субъективно переживают страх не выжить, умереть, если партнер отойдет куда-нибудь, он уйдет и будет заниматься своими какими-то делами. Даже здесь речь не идет о расставании. То есть это такая действительно психологическая сильная зависимость. К любви она не имеет никакого отношения, потому что все-таки любовь и здоровые отношения предполагают, что вы можете расстаться, и никто не умрет. Вот это здоровая любовь и здоровые отношения.
И вы можете какую-то часть жизни, какое-то время существовать сепаратно друг от друга.
Это абсолютно точно, это необходимо, это важно, да, для того, чтобы не впадать в этот симбиоз. А симбиоз предполагает взаимную зависимость, в которой есть ощущение, что если ты рядом не будешь, то я просто умру. Понятно, что в реальности такого не случится, да, но вот на психологическом уровне это переживается таким образом. Это не любовь.
Ну, тут еще вот что хочется сразу вспомнить и сказать. Вот опять же, к вопросу о разных моделях существования двух людей, которые объединены вроде бы вот этим чувством прекрасным и светлым. Разное представление о дистанции психологической. Вот вы говорили о дистанции физической, да, вот когда один там должен другого бесконечно трогать. А есть еще психологическая дистанция, которая связана с мерой погружения друг в друга, с мерой откровенностью, когда один человек претендует на то, что другой ему полностью принадлежит, и поэтому он себе позволяет вопросы, о чем ты сейчас думаешь. Вот вопрос, от которого у меня шерсть на загривке дыбом встает мгновенно. Потому что я могу думать любую гадость в этот момент. Я не обязана вам в этом отчитываться.
То есть это можно отвечать, а почему ты меня об этом спрашиваешь?
Ты хочешь об этом поговорить?
Тебе это надо?
Да, и не дай бог тебе узнать правду, что я на самом деле сейчас думаю. Но вот я все-таки хочу вот на этом тоже как-то ваше внимание остановить. То есть вот у одного человека есть огромный запрос вот на это полное взаимопроникновение, когда действительно они все-все друг другу рассказывают, когда они всем-всем делятся. И вот такое вот слияние. И это может не совпасть с представлением другого. Да, я тебя люблю, но держись от меня подальше. Но в психологическом смысле, да? Я тебе многого не скажу, я тебе многого не открою. Я не буду делиться всеми своими переживаниями. И это не значит, что я тебя не люблю. А для того это приговор. Раз ты мне не рассказал, что у тебя случилось на работе, ты меня не любишь, точка.
Вот то, как вы рассказываете, это отношения, в которых один здоровый, а другой нездоровый.
Ну, разумеется.
Один зависимость, вот, да, с желанием симбиоза.
Я поэтому вот, да, вот вслед за вашей вот этой зависимостью об этом сказала.
Здоровый. И такие отношения практически не имеют шансов. Потому что кто-то из партнеров обязательно уйдет. Более того, здесь всегда кто-нибудь страдает. Ну, собственно, как в любом симбиозе, даже если с обоих сторон партнеры зависимы, да, всегда есть чье-то страдание. Такие отношения, они практически не имеют шансов на жизнь. Ну, единственное, что может помочь, наверное, это длительная терапия вот этого зависимого партнера. Но это еще нужно осознать, что ты зависим. Осознать, что на самом деле не обязательно твоему партнеру рассказывать тебе все. Потому что я иногда слышу, да, вот в начале, когда люди приходят, там, вот клиентка приходит на встречу, она говорит: вы знаете, вот мы вот обсуждаем с моим партнером, и мы с ним договорились, что мы будем рассказывать друг другу все-все-все-все.
Какой кошмар.
У меня просто встают волосы дыбом, при этом я знаю, что она не все ему рассказывает.
Да, понятно.
Но если вдруг выяснится, что он что-то утаил...
Но с него потребует, да, с него потребует.
Это будет все катастрофа. Это, конечно, очень тяжелые отношения.
Да, ну вот мечта говорит, любовь только с первого взгляда. Мечта у нас такая романтическая,
да,
девушка.
Да, это же мечта.
151-й отмечает, что звонят одни мужчины. Ну почему одни мужчины? Нина Николаевна звонила, Нина звонила. Есть еще женщины в русских селениях. Но при этом у нас же в основном аудитория скорее мужская. 632-й спрашивает, перестала кормить завтраки, а сейчас они вместе живут или расстались?
Ну, они были очень счастливы вместе. Это мне рассказывала женщина, моя очень хорошая знакомая, она намного лет старше меня. Вот то время, которое им было дано прожить вместе, они прожили и были очень счастливы. С ее слов.
Филя говорит, между влюбленными такое часто бывает, когда кто-то уделяет чрезмерное внимание другого, а тебя отталкивают. Когда все между ними кончено, то слезы рекой.
Понимаете, на самом деле это тоже связано немного с вот этими каналами анализа, потому что визуал, безусловно, в какой-то момент оттолкнет телесного человека, который все время трогает. Он просто это сделает неосознанно. На неосознаваемом уровне кинестетик он,
это,
да, он это воспримет как отвержение. Он может даже не отдать себе отчет, но уже что-то испортится в отношениях. Поэтому мы, конечно, должны выяснять, кто в какой плоскости, кто как проявляет. Что если один партнер, ну, немного так отодвинул любимого или любимую, это не значит, что все крах.
То есть, в общем, надо очень много думать надо, как ни странно. Вроде речь идет о любви, о чувствах,
не
об отношениях.
Не думать, скорее взаимодействовать, наблюдать, разговаривать, обсуждать.
И не делать поспешных выводов.
Да.
Вот 151-й пишет, мой шеф на работе часто звонит своей жене, как ты рыбочка, как ты моя нежная, при этом почти... Все слышат это в офисе, ему 63 года. Ну, может быть, ей 33.
Боже, какая прелесть.
Ну, может быть, ей 33, поэтому он так и звонит.
Ну, подождите, а вдруг ей 62? Давайте мы будем думать так.
Ну, это вы себе очень льстите. Вы льстите своей старости, Анна. Это вы размечтались. Вы знаете, я тут недавно читала забавную статейку, немножко о другом просто скажу. Там перечисляются несколько моментов, которые, как правило, бесят людей в офисе в отношении друг друга. И вот в числе прочих безумно бесят личные разговоры. Громкие личные разговоры. Вот в этом смысле этот шеф не прав. Хочешь позвонить своей рыбочке, отойди в сторонку, выйди куда-нибудь в коридор и звони. А вот пишут ей 57.
Вот
это я, значит, такая неверующая сволочь оказалась. Ну, значит, рыбка, да. Ну, вот рыбке надо звонить все-таки интимно. Совершенно не обязаны все остальные этот интим слушать. И я понимаю 51-го вот, его раздражение. Это может вызывать такую реакцию. 7373-94-8. Алло, представьтесь, пожалуйста.
Алло?
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут?
Меня зовут Вера.
Вера, слушаем вас, Вера.
Вот, и я прослушала, в общем-то, передачу, может быть, не с самого начала, но большую ее часть. Знаете, у меня такое маленькое, может быть, не кстати, замечание. Мне кажется, вот все проблемы, которые сейчас поднимаются, они исходят не из отношений, не из того, что вот, пара неправильно как-то складывает свои отношения, а из-за воспитания, которое получили эти люди. И в частности, вернее, в большей мере, хочу сделать акцент на воспитание мальчиков, да, которые становятся нашими мужчинами, мужьями и прочее. Они в большей своей степени вообще не являются взрослыми мужчинами, которые способны вот ответственно создавать вот эту семью, возглавлять ее. То есть хотят быть превалирующими, но не могут ими быть. И вот отсюда все проблемы, абсолютно все отсюда. Вот.
Спасибо, Вера,
проблемы,
спасибо.
Секундочку еще.
Да, пожалуйста.
Проистекают из того, что вот когда-то, еще в 70-е, помню, годы, был вот сделан акцент, там, матери-одиночки, им там привилегии, и нарожали вот такое поколение, а потом второе поколение. И вот здесь лежит корень проблемы. А женщины наши, они все, практически все чудесные. Они быстро переориентируются, они гибкие, они хотят любить, они умеют любить. Проблема в мужчинах.
Спасибо, Вера. Ну, вот так вот припечатали наших мужчин не без оснований.
Но у меня есть с чем поспорить. Я не знаю, можно одну минуту?
Ну, конечно.
В общем, я не могу удержаться.
Пока есть время.
Дело в том, что, по крайней мере, современные женщины, там, мои ровесницы, может, чуть-чуть помладше, чуть постарше, чего они хотят? Они реагируют на таких красавцев, коммуникабельных, которые там подойдет, комплимент скажет, что-нибудь там... Понимаете, она может быть у него за вечер уже десятая, которую он так подвалил, такой коммуникативный, активный и так далее. Но мужчина, который тихонечко себе сидит, скромненько, там, не знаю, попивая кофе, чай, и особо не общается, и как-то так вот он подходит к женщине немного неуверенно, потому что понятно, что он не ловелас. Такого мужчину женщины, как правило, не замечают. Он не интересен. Хотя на самом деле он и может быть из тех мужчин, который несет ответственность. Вообще может. И вообще-то не очень он такой ловелас. Да? То есть он не меняет женщин, а он как-то настроен на более серьезные отношения. Поэтому это вопрос в том, кого мы выбираем,
вопрос нашего,
что мы говорим
выбора
и что мы выбираем. Это иногда расходится. Вот.
Ну да, и, собственно говоря, примерно про это же говорит человек, который странно себя называет Гнилеслав.
Ну, извините. Зато оригинально.
Ну, извините. Но, тем не менее, пишет очень такую разумную вещь. Он говорит, моя девушка хочет, чтобы я доминировал и все решал, но сама же меня и подавляет всячески.
Ну, женщинам это бывает свойственно, да. Потому что нужно терпение. Нужно терпение и умение молчать. Вот не сразу предлагать, а давай мы сделаем так. А давай мы сделаем так, а что мы будем делать? А просто промолчать.
Мудро. Видимо. Видимо, мудро промолчать. Так, ну, последний звонок очень быстро. 7373-94-8. Алло, пожалуйста, мало времени, поэтому лаконично. Как вас зовут?
Добрый вечер, меня зовут Анатолий.
Анатолий, слушаем вас.
Ну, очень интересно. Все, что я слышал, конечно, зачастую это имеет отношение все-таки, наверное, не к чувствам и к любви, а к реализации каких-то действительно сценариев, которые воспитаны, и люди так их дальше и играют. И как раз, наверное, любовь, мне кажется, это когда человек отбрасывает всяческие навязанные, в том числе сценарии, и уже живет свободно вместе с таким же свободным человеком.
А кем навязанный, Анатолий, очень коротко, кем навязанный сценарий?
Родителями, ну, в основном, конечно, родителями.
Все, спасибо огромное, спасибо. Согласна с Анатолием?
Но здесь нужна эмоциональная зрелость. Но не только эмоционально зрелые люди влюбляются.
Ну, нет, потом, понимаете, мне кажется, что когда мы говорим о том, что есть разные представления о любви, и там это любовь настоящая, и там отвергается манипуляция или какие-то сценарии, но они просто по-разному понимаются.
Ну, да,
и мы,
да.
собственно, сегодня об этом пытались говорить, и мы пытались это сказать для того, чтобы, может быть, кто-то из вас смог избежать какого-то конфликта только лишь из-за того, что вы вот по-разному представляете себе... Вот
разный эти, язык.
Разный язык любви, разный язык проявлений и всего такого прочего. Янок передает вам привет и благодарит вас за эфир.
Спасибо.
Ну, друзья мои, давайте мы на этой ноте закончим. Спасибо большое, Анна. До свидания.
Спасибо.
Ну, а я пойду и подумаю, о чем мы поговорим с вами в следующий раз. А вы готовьте, пожалуйста, вопросы к следующему кабинету психолога. До свидания.